доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Здравствуйте, друзья, и пусть вас это не удивляет, но сейчас мы будем говорить о Ричарде Никсоне, потому как в 1913 году, 9 января, этот человек и родился. Поскольку я мало что знаю о бывшем президенте США, то мне в этом будут помогать гости. Это политолог, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Кошкин. Павел Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я пока расскажу то, что я знаю о Никсоне. Вы мне потом поможете, потому что вопросов в связи с этим человеком, конечно, возникает много. Даже я бы сказал, не вопросов, а недосказанностей. Ну, сейчас скажем о том, что Ричард Никсон — это 36-й вице-президент США и 37-й президент. Родился 9 января, я уже сказал, в 13-м году в Калифорнии в семье мелкого торговца. Если кому интересно, шотландца Фрэнсиса Никсона и его супруги-домохозяйки Ханны Михаус Никсон. Да? И там пять сыновей, по-моему, было в его семье, а я так понимаю, что он добился наибольших результатов, именно поэтому мы о нем, да, и будем говорить. И первый вопрос, конечно, почему мы все знаем Никсона? А мы все Никсона знаем, потому что был Уотергейтский скандал, или он еще чем-то... Мы про скандал-то еще поговорим, а он еще чем-то известен за пределами Соединенных Штатов?
Ну, Никсон известен тем, что он начал бомбежку Камбоджи и Лаоса, то есть, по сути, секретную. То есть, и, наверное, все знают фильм «Секретное досье», «The Post» на английском, снятое Стивеном Спилбергом. То есть, по сути, это тоже такое наследие Никсона, за которое ему, ну, согласно американцам многим, должно быть стыдно. И если брать еще другие его достижения, ну, я бы сказал бы в кавычках, то он был один из инициаторов и той самой охоты на ведьм, преследовал коммунистов в свое время, в 40-х, там, 50-х годах.
Это еще до того, как он был президентом.
Да. Ну, то есть тоже он очень известен этим, потому что, по-моему, он был в комитете по расследованию по антиамериканской деятельности, там он назывался, в Палате представителей. И как раз, ну, преследовал уже в будущем, то есть перед тем, как стать президентом, своих оппонентов и пытался, ну, использовать не совсем честную игру. То есть были такие махинации, которые как раз его роднят с типичным политиком такого типа Макиавелли. Вот. Этим он известен. То есть и в том числе и за пределами США. То есть если вы...
Ну, не только, наверное, негативными моментами, хотя долгое время Никсона считали одним из самых там неудачных или там неуспешных президентов США. Вернее, не то, что неуспешных, а имеющих самую негативную оценку общественного мнения. Вот. Но, тем не менее, и разрядка, это, в общем-то, наверное, Никсон во многом, и вывод войск из Вьетнама, это тоже Никсон. То есть мы, когда говорим о бомбежке Камбоджи, это как бы на выходе из окончания Вьетнамской войны все происходило, эта операция происходила, она была неудачной, и она была прекращена, по большому счету. И, в общем-то, если бы не Уотергейт, мне кажется, Никсон не остался бы в истории как президент такой со знаком минус. А он остался именно потому, что было достоверно юридически подтверждено пленками аудиозаписей, что именно, ну, что Никсон как минимум знал о том, тех событиях. Я думаю, мы о них должны вроде бы сейчас напомнить отдельно, но пока я говорю, как бы имею в виду, что все понимают, о чем речь. Так вот, знал об этих событиях и фактически ими руководил, а на Сенату солгал, в общем-то, под присягой, да, что он был не в курсе. Вот в этом, в общем-то, по большому счету, его преступление. И все, всего всего лишь это преступление, которое, наверное, совершал, я думаю, не один американский президент на своей, протяжении своей карьеры, но об этом мы не знаем.
Об этом мы не знаем. А почему? Давайте, вот вы как раз плавно подвели к этому Уотергейтскому скандалу, благодаря которому Никсон известен не только в Соединенных Штатах, но и за пределами своей страны. Вы понимаете, да, я словился на мысли, что мы очень мало американских президентов помним, да? Помним, да. Эйзенхауэра помним, да, там, да, а Никсона помним, потому что был вот этот скандал, да? То есть, и вопрос такой, сейчас уже к этому Уотергейтскому делу нечего добавить, уже все известно, никаких секретных материалов не осталось, уже все рассекречено, да?
Но я не уверен, что вся информация озвучена, но, по крайней мере, смысл происходящего, он ясен. И все вот эти вот расследования журналистские, фактически есть мнение такое. Мы, знаете, не только люди, интересующиеся политикой, знают Уотергейтский скандал, но люди, интересующиеся журналистикой, знают об Уотергейтском скандале. Якобы именно тогда появилась расследовательская журналистика, есть такое мнение. И именно тогда четвертая власть показала, что она власть, и именно журналисты так долго, в общем-то, убеждали общественное мнение в Соединенных Штатах, фактически свергли президента Никсона, да, и показали роль и значение свободной прессы в западном мире, ну, то есть в свободном мире. Это именно вот эта история, когда журналистам стало известно о том, что представители штаба Никсона занимались прослушкой в отеле Уотергейт, да, представителей штаба демократов. И они распространили эту информацию, ну, а в итоге, в общем-то, в дальнейшем началось расследование. На этом фоне ведь Никсон оказался вовлеченным в этот процесс фактически, ну, по окончании расследования. Могло ведь мимо него это пройти. Видимо, так сложились звезды политические у Никсона в тот момент, что он должен был от этого пострадать. Это была прививка, на мой взгляд, сейчас вот с высоты прожитого времени, я оцениваю это как прививку политической системы от дальнейших попыток вмешательства общественного мнения. Один раз необходимо было бросить вот эту кость общественному мнению, пока что президента можно свергнуть. Я по-прежнему считаю, вот мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах такой бесконечный триллер, да, политический.
Бесконечный,
и, да, да. Значит, импичмент президента Трампа. Так вот, это второй, наверное, случай со времен Никсона, когда со времен Уотергейтского скандала, когда нездоровье политической системы так вышло на поверхность, когда консенсус между двумя партиями, демократов и республиканцев, не был достигнут, и они свои разборки вытащили на поверхность. Вот тогда, тогда удалось свержением, отставкой Никсона, ну, таким образом и общественное мнение успокоить, и добиться некоего консенсуса. Сейчас не получается, ну, потому что юридические процедуры не допускают фактически уже возможности импичмента и будут пытаться по-другому сделать, но по большому счету и тогда, и сейчас мы наблюдаем вот эту болезнь политической системы, когда фактически истеблишмент, который распределен по двум политическим партиям, демократы и республиканцы, сам определяет политический курс, внутренний, внешний курс страны, совершенно не интересуясь мнением избирателя. В тот момент вот этот курс и мнение избирателя вошли в резонанс. Это были антивоенные протесты по Вьетнамской войне. Очень много всего такого было, что необходимо было погасить, бросив кость общественному мнению. Вот почему случился, на мой взгляд, Уотергейтский скандал. Я не уверен, что мой оппонент
коллега,
да, в данном случае со мной полностью согласен, но вот есть такое мнение.
Ну, я, да, немного не соглашусь. Все-таки даже импичмента как такового не было у Никсона. Он ушел сам в отставку. Потому что уже как бы до него дошла информация, что и Палата представителей, и Сенат проголосуют, скорее всего, за импичмент. Голосования как такового в Палате представителей всеобщего не было, но было голосование на уровне комитетов, юридического комитета, и было голосование на начальном этапе расследования импичмента. Именно поэтому говорят, что Трамп был третий президент, которому объявили импичмент, а Никсона в этот список не включили. Но Никсон был первый президент, который ушел в отставку в результате процедуры импичмента. То есть это тоже нужно понимать. И все-таки демократы, да и не только демократы, и республиканцы собрали достаточное количество доказательств, которые, по сути, уличали Никсона в совершении преступления. А что было до импичмента, то он славился тем, что он, как правило, был очень секретный. Вообще он секретный был президент, он не допускал ни журналистов, и, как правило, у него была определенная группа людей, с которыми он советовался. И, как известно, что вот бомбежка Камбоджи и Лаоса началось, по сути, без прямого консультирования даже с топовыми...
Ну, подождите, ну здесь я не могу вас не перебить, потому что то же самое сейчас говорят про Трампа, который не советовался ни с кем практически, когда нанес удар по Сулеймани.
Понимаете, Трамп это как бы выносит все в Твиттер, в общественную дискуссию, а тогда этого не было. Тогда все-таки это возможность держать под секретом все решения, они были больше. И как вот тоже вот добавлю про расследовательскую журналистику, тоже есть мнение, что, по сути, всю информацию слили им. То есть слил «Глубокая глотка» или «Марк Фелд», есть фильм даже про него, то есть, и это, по сути, была такая внутриведомственная борьба между сторонниками Никсона и противниками Никсона. Также, то есть, если с Трампом проводить параллели, их очень много, он вообще имеет много общего с Трампом. То есть, тоже, как, в сути, в детстве, ну, то есть, Трамп, он как бы выходец из поп-культуры, а Никсон в детстве занимался театральной деятельностью.
А вот смотрите, что еще общего, на мой взгляд. Но вы можете меня поправить, да? Трамп пришел к власти после Обамы. Никсон пришел к власти после Кеннеди. Даже объяснять разницу не надо, да? Был Кеннеди, пришел Никсон. Был Обама, пришел Трамп. Так всегда в Америке случается. Что такое случилось тогда, что случилось сейчас в этом случае? Или в принципе, это такая вот смена то ли поколений, то ли политических
курсов. Чередование партий единых лидеров.
Вот, и они очень... разные. То есть разные — это даже не то слово.
Ну, во-первых, усталость от лидера возникает, да, и от подходов. И поэтому вот такое тасование карт в колоде, оно традиционно для американской системы. Опять же, я вот не увидел больших противоречий в том, что коллега сказал по поводу моих, например, оценок. Ну, вернее, я их, может быть, обострил оценки, но по большому счету ведь так и есть. Что получилось тогда в Соединенных Штатах? Президент вырвался из-под контроля системы. Ну, то, что сейчас модно называть там Deep State, глубинное государство. Ну, то есть система политическая, которая сама вырабатывает ответы на вызовы, да? А он решил вырабатывать в одиночку эти ответы, да, принимать решения там о бомбежках и так далее. И в эту систему входят как правящая партия, так и оппозиционная партия в принципе на равных условиях. И демократы, и республиканцы вместе управляют политической системой Соединенных Штатов. А президент как третья сила, ведь тогда, по-моему, даже при нем уже, да, по-моему, на втором его сроке действовал комитет или была создана структура по изучению или там формулированию деятельности исполнительной власти, что-то такое. То есть они пытались скорректировать систему управления государством, потому что исполнительная власть вдруг почувствовала себя главной в стране. И на примере Никсона, мне кажется, политическая система, в широком смысле слова, глубинное государство, показала, нет. Здесь власть народа, да, условно говоря, политических партий там и так далее. Очень серьезная фигура, но ограничения существуют. И сейчас обратите внимание, да, действительно то же самое происходит с Трампом по поводу Ирана. Намерены опять ограничить его деятельность в отношении принятия решений в отношении Ирана.
Резолюцию Конгресс должен принять.
Да, то есть, знаете, вот сейчас это происходит в такой форме. Тогда, так все обострилось, и действительно, все это вылезло из-под ковра, избиратель не понимал как-то в стране
как-то
свободы.
Так возможно,
такое
да.
Может быть, что надо было принимать жесткие меры по отношению к Никсону. Вот этими корректировками какими-то там, да, нельзя было отреагировать, потому что не понял бы избиратель. Ему нужны были простые такие решения, прямые. Сейчас же ведь можно обо всем рассказать. Такая транспарентность, прозрачность принятия решений довольно большая. Особенно вот Трамп сделал таковой, используя Твиттер в качестве инструмента там внешней политики. А тогда этого не было, и надо было, чтобы можно надо было потрогать. Вот у нас существует там не состоявшийся импичмент, но тем не менее, который привел к отставке, самостоятельной отставке с поста президента Никсона. То есть видимо, после... Ведь, обратите внимание, Форд не смог победить на выборах после того, как он занял пост президента, да, он был вице-президентом при Никсоне, ведь он потом не смог выиграть выборы, именно потому, что вот необходимо было полностью произвести перезагрузку системы. По большому счету, он, Форд же ведь потом говорил, что я не выиграл, потому что простил Никсона. Ведь Форд принял Биль, да, свой там указ, которым он, вот в общем-то, это, кстати, амнистировал полностью Никсона от дальнейших преследований.
Вот если он не был, если никто не... Он сам подал в отставку, да? Предположим, да, он преступление совершил, но я так понимаю, что суда-то не было. Чего ему, как смогли его вообще амнистировать? Почему он принял такое решение?
Были бы приняты в этом
отношении. А потом были.
Там решения были не связаны с его нарушениями деятельности, обязанностей президента, а вообще, фактически, по большому счету, уголовное преступление. Ага. Уголовное. То есть его бы просто как гражданина Соединенных Штатов посадили бы в тюрьму.
Следующий президент, да, его бы амнистировал, простил. Да. А вот вы стали говорить, ну, мы так получилось, что мы параллели проводим с Трампом, как-то так само собой получилось.
А и вот все говорят... Напрашиваются, да.
Напрашиваются, да. И вот все говорят, что Трамп, ну, посмотрите, он же ведет себя как бизнесмен. Он был бизнесменом, остается бизнесменом, и решение он принимает как бизнесмен. Неоднократно я это слышал, да? А Никсон, он ведь был юристом.
Юристом и политиком.
На нем это тоже накладывало свой отпечаток. Он, как любой юрист, должен был быть каким? Изворотливым, я не знаю, с каким-то складом ума необыкновенным. Да,
он совмещал в себе таланты юриста и актера. То есть, опять же,
даже актер.
Да, ну, в детстве он занимался актерской деятельностью, и его учителя, и преподаватели пророчили ему вообще актерскую карьеру. То есть он все делал как постановку, условно говоря, и объединив вот эти актерские там свои таланты и юридические, то есть он умел достигать того же эффекта, что достигает Трамп. По сути, он очень часто использовал тактику Трампа по подавлению оппонентов. Он их собирал на них компромат. То есть вспомним ту же антикоммунистическую кампанию. То есть демократов он всех называл коммунистами, сторонниками коммунистов, то есть или то есть, там леваками, условно говоря. То есть он привлекал даже ФБР для того, чтобы против них велось расследование. Или, допустим, налоговую службу.
Да,
налоговую службу. Он использовал типичный компромат, чтобы подавить политика. А еще он говорил, что в политике обычно не работают слабаки. Ты либо слабак, ты или человек, который играешь по законам политики. То есть он такой типичный циник, который считал, что вокруг него на самом деле враги, он очень был мнительный. И то есть поэтому ограничивал круг общения и доверял там секреты только избран. Даже Генри Киссинджер, который был его как бы советником, он его... Есть информация, что Генри Киссинджера прослушивали. То есть прослушка была в Белом доме, то есть всех тех людей, с которыми контактировал Ричард Никсон. То есть что его отличает от Трампа, наверное, что он не мог позволить себе то, что сегодня может позволить Трамп. То есть у Никсона не было вот такого, опять же, технологического, может быть, такого аспекта, что, вот, опять же, ни Твиттера, как уже было отмечено несколько раз. И у Никсона не было такого конфликта, может быть, он не мог так открыто идти на конфликт, как Трамп. Трамп, он просто идет открыто, да, я такой, а Никсон все делал именно секретно. То есть, и, пожалуй, еще что отличает Никсона от Трампа, то есть я, наверное, немножко зайду издалека, это вот попытка вот расследования, то есть в случае с Трампом было расследование о российском досье, Russia Gate его называли. То есть
теперь все гейт.
То есть это, по сути, отсылка к Уотергейту.
Да,
то есть, что на самом деле неверно,
что не есть, то гейт.
Потому что там есть свои тонкости, есть свои отличия, то есть и, да, там есть некоторые общие черты, что, допустим, тоже Никсон уволил человека, который проводил расследование, так как и Трамп уволил Джеймса Коми, ну тут потом у нас появился Роберт Мюллер, тут все, то есть и в итоге он выпустил доклад, Роберта Мюллера Трамп не увольнял, то есть и как бы он довел до конца свое расследование, но так или иначе попытка уподобить российское досье Уотергейт, тут тоже немножко политизирована, это попытка, может быть, предвосхитить импичмент Трампа, что ли, со стороны демократов. Ну и попытки Трампа сравнить, например, его преследование с охотой на ведьм, тоже, на самом деле, неверны. Это тоже, как бы, тут тоже преувеличение, рассчитанное на борьбу с оппонентами. И интересно, Никсон оказался как бы в центре. То есть Никсон был, по сути, участником охоты на ведьм и участником этого Уотергейта. То есть, а Трамп и сегодняшние политики это объединяют в одну кучу.
А вот смотрите, мы сейчас, если позволите, отойдем от параллели, но сначала я еще раз нашим слушателям и зрителям в YouTube, в социальных сетях напомню, что у нас в гостях политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров и политолог, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Кошкин. Вы в начале нашего разговора говорили о том, что отметился Никсон своей вот этой охотой на ведь на коммунистов, да? Но здесь лично у меня возникает вот какой вопрос. Почему? С одной стороны, охота на коммунистов, но с другой говорят, что Никсон как раз тот человек, который съездил в Пекин, в Москву, навел мосты с КНР и с СССР. То есть есть какое-то в этом противоречие?
Нет, это политик. Он меняет свое убеждение. То есть он охотился на коммунистов, будучи еще там сенатором. Вот, будучи еще конгрессменом, скажем так, то есть там как раз в Палате представителей имел связи в комитете по борьбе с антиамериканской деятельностью, вроде так он там назывался, ну, если переводить примерно. А когда стал президентом, он действительно уже повелся как реалист, скорее всего, то есть под влиянием Генри Киссинджера, то есть установил связи да с Китаем и с Россией, потому что того требовала эта конъюнктура. То есть он повелся как типичный политик, я думаю, и к тому же человек
типичный
же...
Типичный юрист.
Да, юрист, наверное, и человек же это же не статичное существо, то есть человек это он как бы развивается со временем, на него влияют определенные события, то есть он эволюционирует, и, возможно, то есть он эволюционировал и как политик, и как личность, и посчитал нужным, что нужно действительно устанавливать контакты, по сути, со своими конкурентами, оппонентами, врагами. С другой стороны, это была еще тонкая попытка, может быть, ударить по демократам. То есть вот такая.
И так тоже быть. Да. А, Игорь Владимирович, объясните мне, как можно избирателям в Америке, как можно было это объяснить, установление отношений таких более тесных с Москвой и Пекином?
Ну, во-первых, никто не отрицал роль Советского Союза в мире. Советский Союз был угрозой, но Советский Союз воспринимался и был действительно мощным государством, сильным государством. И странно вообще вот эта политика конфронтации, которая периодически в Соединенных Штатах берет верх над здравым смыслом, она ведь, по большому счету, весьма странная. Но, то есть спорить или ссориться, ну, разумно, конечно, с теми, кого победить, не так сложно. Но понятно, что Советский Союз и Соединенные Штаты в свое время в войне бы уничтожили друг друга, да, и все, как и сейчас, по большому-то счету. Поэтому объяснить избирателю было просто. По большому счету, объяснить избирателю можно было, это всегда возможно объяснить избирателю, что мы договариваемся с своим самым злейшим противником, да, договариваемся, ну, как минимум о мире, да, или о перемирии договариваемся, и будем разрушать его изнутри, ведь от этого никто не отказывался, от разрушения изнутри. Я просто еще на один аспект, который очень часто в России, по-моему, вообще не учитывается, когда говорят об американских президентах, а в данном отношении не Никсона, мне кажется, он тоже имел определенное значение, это религиозное убеждение. Мы всегда воспринимаем американских христиан как, ну, как минимум, ну, католиков или неких протестантов. В первую очередь, протестантов, конечно.
Они квакеры,
по-моему, они разные. Да? Они протестанты разные. Он квакер был, да. Довольно, ну, довольно закрытая группа, да. Влиятельная, но закрытая группа. И поэтому он действительно все эти свои подковерные делишки обштопывал, будем так говорить, со своими. Да, он не собирался докладывать и исповедоваться. У них там вот эта вот исповедь как таковая. Эти беседы являются частью их религиозного процесса, религиозного как бы общения. Да. Он не собирался исповедоваться перед остальными участниками политического процесса. Да. Он пришел к власти, и он, в общем-то, заслуженно эти позиции квакеров в дальнейшем-то и продвигал. Это очень важно, что, например, Трамп пресвитерианин, да, а значит, Никсон был квакер. Это все очень серьезно и влияет, в общем-то, и на экономические, и на политические процессы внутри США и в мире.
И об этом действительно очень редко говорят.
И об этом практически никогда не говорят, да. Ну, вот, ну, протестант, да, вот. Протестанты очень разные, особенно в Соединенных Штатах. Вот. Поэтому объяснить, конечно, что с Советским Союзом теперь надо дружить, было можно и нужно, и это, в общем-то, было воспринято позитивно. Страна выходила,
в самом обществе, да?
Страна выходила из Вьетнамской войны. Вот и все. Ведь по большому счету война во Вьетнаме была война на чужой территории, войной с Советским Союзом в том числе. Это никто уже давно не скрывает, а в Соединенных Штатах не скрывали и тогда.
Угу.
Поэтому это все понимали, что прекращение конфронтации и открытой войны наши ребята не будут гибнуть на войне с советами, потому что вьетнамцы были для них такими же советами, а советы там еще реальные участвовали, мы это тоже знаем и, в общем-то, не скрываем уже давно.
Ну, Никсон выполнял свои предвыборные обещания, по сути. Он обещал тоже вывести там, то есть войска из Вьетнама, то есть то, что американцы гибнут на чужой территории, и вообще это негоже. Тоже параллели с Трампом, кстати, то есть по поводу его попыток вывести американские войска.
То, как
они вводят, другие выводят.
Да, из ближневосточных стран.
То, как вы рассказываете, делает фигуру Никсона гораздо более интересной, чем мы привыкли об этом думать. Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии, и Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады, сейчас у нас в гостях. Мы прервемся на выпуск новостей и вернемся к разговору в этой студии.
Проще говоря.